каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья! В эфире Севукал ТВ. Всегда мечтал сказать эту фразу, особенно если она прозвучит в эфире «Крымского пармезана», друзья. Мы снова-таки в эфире, в этой студии Александр Янковский. Ну, в принципе, привычный вам никаких новостей. И мы рады приветствовать блогер, крымчанин Сергей Писарев. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер, да. Украина.
Значит, дорогие друзья, я хочу обратить ваше внимание, что вы нас можете слушать на частоте 549 кГц на средних волнах, также в сети интернет на сайте Крым Реали, радио Крым Реали. И хочу обратить ваше внимание, что с 26 октября, когда вся Украина будет жить по киевскому времени, у нас немножко по-другому времени вы будете нас слушать на территории полуострова. Вне 8:35 каждый день с понедельника по пятницу, и не 18:30, а, соответственно, в 9:35 и в 19:30 по джанкойскому времени.
По джанкойскому времени это, конечно, хорошо. Слушайте, друзья, на самом деле, знаете, это такая есть распространенная забава. Всякий раз спрашивать у крымчан, ну как там на полуострове? И мы не можем себе отказать в праве, на самом деле, тоже наступать на чужие грабли. Поэтому первый вопрос Сергею, как там в Крыму?
Ну, в Крыму как? В Крыму так же, как справа, так и слева. То есть, в общем-то, все по-старому, ничего особо не изменилось. Жить стало веселее, вот, в том смысле, что тяжелее. Вот. Ну, слава богу, что нет войны, как все говорят вокруг.
Угу. Самое забавное, что вы бы видели сейчас, на самом деле, глаза Сергея. Они, знаете, это такая история, которая умножает многие слова на минус один. Мы просто, на самом деле, очень часто пытаемся понять ту реальность, которая сегодня дана крымчанам в ощущении. И вот любопытно, что ответ на вопрос, как там в Крыму, во многом зависит от того, кому ты его задаешь. Да? Вот задаешь пенсионеру, которому там и раньше, например, такая категория, как свобода слова, особенно не волновала. И он, например, в своем анализе или в своем ответе этот, как бы, эту категорию, то есть исчезновение этой категории, он вообще даже не учитывает, да? А для кого-то, наоборот, она имеет очень большое значимое звучание. Я просто к чему говорю? Потому что вот для иллюстрации этой самой тезы мы подготовили два мнения, которые в том числе звучали чуть раньше в нашем эфире. Мы хотим к ним вернуться для того, чтобы они послужили отправной точкой для беседы. Давайте послушаем.
Мнение.
Основные отрицательные моменты – это подорожала коммуналка, второе – подорожали продукты, третье – нет работы, четвертое – нет туризма, который был раньше. Много, ну, сложностей таких в оформлении документов, переоформлении. Достаточно недовольные врачи, учителя, которые стали жить хуже из-за того, что зарплаты маленькие.
Мнение.
Ну, если хорошего говорить, то подешевел бензин. И он как бы стоит на одной отметке, потому что при Украине он как-то скакал все время. И подешевели сами машины. То есть машины где-то процентов на 40 стали дешевле в Крыму. Ну, то есть российские цены сейчас на машины. И, естественно, что машин стало гораздо больше, но это видно. Если говорить о минусах, то, наверное, это в первую очередь, конечно, дороговизна продуктов. Продукты стали намного дороже. Ну, с другой стороны, выросли доходы. Правда, я не знаю, насколько доходы выросли у всех, но, например, у меня в семье доходы выросли, то есть где-то пропорционально. Ну, насколько я знаю, что, в принципе, в Крыму сегодня продукты, они дороже даже, чем в среднем по России. Коммунальные дорожают, хотя они не такие, как в России, то есть они еще ниже, но уже выше, чем были полтора года назад. Что касается медицины, то тут как бы двоякая ситуация. С одной стороны, вроде бы убрали вот эти вот все поборы, то есть бесплатно там выдают какие-то, я не знаю, перчатки, то есть за то, что раньше все время там на каждом надо было платить анализы, обследования, это вроде бы все бесплатно, но в то же время безумные очереди появились. Ну вот говорят, врачи массово увольняются, честно. Может быть, это тоже как-то провоцирует очереди, не знаю. Конечно, вот с этим сталкиваешься в быту, это неприятно.
А вы слушаете программу «Крымский пармезан». И в нашей студии известнейший крымский блогер Сергей Псарев. Вообще человек, которого боятся, можно сказать, по всему Крыму, и в том числе по Южному берегу. Я подозреваю, что когда в свое время он заснял учителей одной из школ Южнобережья, когда... И вот он заснял, и после этого произошло увольнение там некоторых учителей или администрации этой самой школы. У меня есть теперь подозрение, что, скорее всего, он снял, да, что они там употребляли, да, санкционные продукты. Да, да, Сергей, или
да,
нет?
Да, на самом деле, я так думаю, что все-таки употребляли. После этой съемки я был и в милиции, и 5 раз в прокуратуре. Хотя, честно вам скажу, что меня там не ущемляли никакие мои права, просто интересовались, чего я туда пошел.
Вот, вот да, меня тоже это интересует. Да, ну, ответ на этот вопрос. Что вам, знаете, не сиделось дома? Прям, зачем вы в школу пошли-то?
Вы прям так сказали, что меня боятся. На самом деле, в школе пришлось испугаться мне, потому что я, на самом деле, сталкивался еще при Украине и с бандитами, и с кем только не сталкивался, и на мусорных свалках, и в заповеднике, то есть с опасностями. Но опаснее всего оказалось в школе, просто говоря. Я еле убежал оттуда, я еле вырвался. На меня накинули все эти учителя и не выпускали, как бы.
Хорошо, а что же вы там засняли такое?
Снял банкет в честь 60-летия директора школы, на которой, по моим сведениям, собирались, ну, скидывались даже родители учеников.
Вот. Но я помню, эта история резонансная. А вот если переходить, в частности, на вот обобщение, то вот жизнь в Крыму, вот мы услышали два мнения. Один говорит, что все плохо, другой
абсолютно
говорит...
Абсолютно, вот да. Ваши комментаторы, которых вы опросили, вот сейчас, о которых мы слышали, они все до одного абсолютно правы. Я со всеми этими мнениями соглашусь и могу их подтвердить. И по поводу бензина, и по поводу автомобилей из Ставрополя и вообще из России действительно навезли. Ну, на самом деле, в основном эти автомобили представляют из себя хлам. Это не те автомобили, которые везли с Европы, там, из Германии, Польши, там, даже Литвы. Вот, они намного хуже. А, да, они намного хуже.
Неужели в Ставрополе открыли автопроизводство?
Не, ну там на самом деле, Саш, по-разному. Есть, например, ряд марок, которые в России собираются, например, там, как Ford, там, Opel и так далее. А есть некоторые, которые заводятся в Россию, но просто все равно предпочитают, как бы, держать, не особенно повышать цены, и цены в России на автомобили, они объективно ниже, чем в Украине.
Да, да,
в Украине безумно высокие.
По поводу бензина, интересный момент. То есть
вы же автомобилист, вы же один из активистов автомайдана.
Нет, не автомайдана.
Извините, не автомайдана.
Дорожного контроля.
Да. Дорожного контроля.
Я участвовал в этом движении в одно время. Значит, что хочу сказать по поводу бензина. Как говорят, Россия страна бензоколонка, но почему-то в Крыму цена на бензин постепенно повышается. То есть за счет чего, я не могу понять. То есть когда во всем мире цена на нефть понижается, и везде, насколько мне известно, бензин дешевеет, причем даже в Украине, то в Крыму цена на бензин постепенно, не резко, но растет.
Ну, это классическая история, потому что большинство постсоветских стран имеют имитационные экономики, и логии такие, законы рынка на них сказываются не очень.
Смотрите, есть один очень важный момент. В Крыму всегда существовал такой очень большой миф, да, о том, что когда ты выезжаешь на территорию Кубани, например, да, из Крыма, и там заправляешься на первой попавшейся заправке, у тебя автомобиль начинает чуть ли не лететь. На сегодняшний день, вот вы автомобилист, да, вы ездите на собственном автомобиле, вот вы заправляетесь этим крымским бензином, а сейчас вы приехали в Киев тоже на автомобиле, и вот вы пересекли границу и заправились украинским бензином. Почувствовали разницу?
Никакой разницы я не почувствовал, и пересекал я и в прошлом году, и в этом году. Никакой разницы. Но я не буду называть марки заправок, но также крымские автомобилисты стараются заправляться в Крыму на определенных заправках, то есть двух-трех
Мара. Друзья, я напомню, что в эфире «Крымского пармезана» с Александром Минковским и Сергеем Псаревым мы обсуждаем ту крымскую реальность, которая дана жителям полуострова в ощущениях. В частности, микрофон и я, ваш покорный слуга Павел Казарин. Вот, Сергей, у меня такой вопрос. Я буквально вчера обсуждал с товарищем, он живет в Севастополе, он такой пророссийских взглядов, но при этом он как бы не склонен к обобщениям. Да? Он как бы не отождествляет, например, в его сознании Кремль и Россия не отождествлены. И он говорит о том, что в конце лета в его городе, по его наблюдениям, он журналист, редактор одного из севастопольских изданий, началась новая такая социальная реальность. То есть он говорит, что люди, особенно старшего возраста, пенсионеры, они так начинают понемножечку звереть, потому что та российская реальность, которая, в которой они очутились, оказалась очень сильно отличается от той, которую они ожидали. И по большому счету главное их утешение о том, что там в Украине, мол, еще хуже живется. И вот буквально я процитирую его фразу: по моим ощущениям, практически любой бедный не пенсионер, он сегодня фрустрирует. То есть серии: «Господи, да зачем все это было нужно, да и вообще ни в чем лучше не стало», и как-то так. И по мнению моего товарища, вот это как раз-таки ситуация образца конца лета, наверное. Вот что вот, во всяком случае, в Севастополе, он говорит, настроение меняется в эту пользу. То есть пенсионеры, они всегда лояльны по отношению к рублю, а те люди, которые вынуждены работать и зарабатывать, сталкиваются с российской государственной машиной во всех ее деталях и проявлениях, вот у них как бы разочарование накипает. Как вот с таким наблюдением вы были бы готовы согласиться?
Знаете, я не относил бы это именно к пенсионерам.
Да, вот пенсионер, наоборот, лояльный. Вот
те... Ну, как известно, что пенсионеры всегда любили тех, кто кормит. Да. Как и при украинских властях, и на выборах за гречку первые шли голосовать пенсионеры, как всем известно. И сейчас, то есть, пенсионеры считали, что Россия придет и всех накормит, хотя, в общем-то, голодными совсем никто и не был, вот, насколько мне известно. Вот, но то есть среди пенсионеров, именно среди пенсионеров, я такого конкретно среди пенсионеров я таких мнений не слышал.
Да, среди такие пенсионеров мнения, нет, а такие вот мнения говорит, не пенсионеры.
Бытуют в обществе такие мнения, но опять же, да, действительно, все говорят, что молодежь, как люди среднего возраста и пенсионеры, что «а вы посмотрите, что в Украине, а вы посмотрите, главное, что у нас нет войны, а в Украине разве лучше?» Вот я, например, таким людям задаю вопрос. То есть, ребята, вы не трогайте Украину, все, нас спасли, нас забрали, мы уже теперь Россия, мы поэтому хотим жить лучше. Раз нас спасли, значит, дайте нам хорошо жить. Мы же, то есть, как бы вроде никто не против, жить-то все хотят хорошо. Вот. Так почему мы живем-то, как мягко сказать, ну не очень.
И что вам отвечают?
На этом обычно люди становятся в тупик. Ну, попробуйте вот ответить на этот вопрос. Я, например, не могу, если бы мне такой вопрос задали.
Ну, всегда можно оправдать тем, что Россия сегодня такая окруженная врагами страна, такая в положении осажденной крепости, куда мечтают запустить свои щупальца различные либеральные агенты
Запада. Нет, в этот пенсионный фонд за пенсиями.
Моста, все ждут моста. Вот еще так от ответа, еще я некоторые слышу, вот построят мост, и все будет...
Кем был? Ну ничего, вот мост построят, да, все да, тогда будет. Да. Вы знаете, вот эта вот логика о том, что если бы не Россия, то у нас было бы как на Донбассе, который произносит Крыму. Ее главный недостаток в том, что если бы не Крым, то не было бы Донбасса. По большому счету, Донбасс стал возможен только как второй акт крымской пьесы.
Это, вы знаете, не да, это надо еще объяснить в Крыму, на
это
самом
нет,
деле.
Это нет, это с этим мнением основная часть населения, которая во всяком случае ранее была, очень любила Россию, не знаю, как сейчас, в этом году. Они именно так и думают.
Я просто, вы знаете почему? Любопытно. Я вчера как раз накануне нашего эфира погуглил, посмотрел страницы крымских пророссийских сайтов. Например, там «Новости Крыма», «Политнавигатор» и так далее. И так далее. Я удивительно, что даже на этих порталах, которые до недавнего времени старались не рефлексировать там, как бы, новую российскую реальность, появляются самые разные материалы такие в формате блогов. Например, там, на «Новостях Крыма» был материал, где прямым текстом говорится о том, что ялтинцы разочарованы Россией, второй раз бы на референдуме за нее не проголосовали. А вот, например, на «Политнавигаторе» там был как раз-таки большой текст о том, как жительница Севастополя, если не ошибаюсь, она говорит, что да, если бы был референдум сегодня, я бы все равно проголосовала за Россию, она крымский ательер. Вот. Но вот ее зовут Катерина Гуреева, которая открыла гостевой дом в Севастополе. Она говорит, я бы все равно, конечно, проголосовала за Россию, но, по большому счету, приход России в Крым, кроме, условно говоря, русского языка повсеместного, да, вот такого безальтернативного, скажем так, русского языка.
Он и был повсеместный, да. Я вас уверяю.
Я просто цитирую ее слова. Кроме русского языка и учебников по истории, Россия в Крым ничего не принесла. Не принесла благосостояния, не принесла там отсутствие бюрократии и так далее, и так далее, и так далее. И мне кажется, вот это можно считать каким-то показательным моментом, что появляются такие тексты даже на тех ресурсах, на которых раньше это было бы...
Ну, вы знаете, я могу сказать, что... В Крыму свобода прессы, она, может быть, и не особо таки ущемлена. Во всяком случае, меня, как, вот, скажем так, блогера, который вечно трогает какие-то противные моменты, затрагивает. Я был в ФСБ, со мной, кстати, очень мило там побеседовали.
Что хотели?
Что хотели? Спрашивали про то, с кем из украинских журналистов я знаком, сотрудничаю. Может быть, кто-то меня просил снять какой-то поганый материал про Крым.
То есть, ваше звание не спрашивали, да?
Звание нет, не спрашивали. Да. Я сказал, что со всеми знаком, ничего плохого, меня специально снять не просили и не просят. Я сам все.
Кстати, просто вот любопытная история. А в Крыму открытой социологии такой, знаете, полноценной, масштабной, никто не заказывает. Например, мои знакомые из Левада-центра, которые работают в Москве, они говорят, что у нас частная контора, если нам закажут социологию по Крыму, мы ее сделаем. Но у нас в России никто не заказывает социологию по Крыму, но при этом точно так же они говорят о том, что закрытая социология по Крыму ведется. Просто она происходит в телефонном режиме, например, звонят людям на мобильные из Москвы, из Воронежа, опрашивают об их отношении к власти, проблем. Просто местная как бы прокладка, местная компания мобильной связи, которая в Крыму оказывает услуги, она просто сливает конторам социологическим базы данных, и те в закрытом режиме как раз-таки соцопросы проводят для, быть может, каких-нибудь госконтор. Но, во всяком случае, опять же, это то, что мне рассказал вот знакомый главный редактор издания.
Я могу сказать только то, что люди сами неохотно высказываются по поводу своего отношения к той или иной стороне. Вот, поэтому социология здесь немножко, может быть, предвзята.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
«Крымский пармезан» на частоте 549 кГц на средних волнах. С вами Александр Янковский, Павел Казарин и крымский блогер Сергей Псарев. Сергей, я, кстати, Павел, с вами не совсем согласен с тем, что Россия ничего не принесла Крыму, да, кроме русского языка. Она, например, принесла целую волну российских туристов. А также есть у нас и социология. У нас в нашей студии практически народный социолог Сергей Псарев, который может сказать, какие эти туристы российские и каких туристов, в общем, забросило этой волной. Потому что, если мы возьмем просто-напросто статистику, мы сейчас увидим даже официальную статистику, которую никто не опровергает, и мы увидим, что практически там 95% на сегодняшний день туристов приезжает в Крым из России.
Что я бы даже сказал чуть больше.
Наверное,
98%.
146%. Да, народу на самом деле было много, но я хотел бы, наверное, вначале затронуть первую часть вашего вопроса. То, что в Крым Россия принесла русский язык. Она его не принесла, он там был, прекрасно себя там чувствовал, никто его не ущемлял. Я могу это ответственно заявить, как один из, наверное, самых главных жалобщиков. Я подал массу жалоб и в суды, и в разные инстанции, куда только не жаловался. Все эти жалобы я писал на русском языке, и в суд, и везде. Даже в Киев я отправлял жалобы на русском языке. Единственное, что из Киева мне отвечали на украинском, а из Симферополя, да, из Ялты даже на русском. То есть с языком проблем не было никаких. То это все надумано, надуто. Вот. Ну, а по поводу туристов, да, действительно, в этом году с туристами было все нормально. Во всяком случае, нормально было с их количеством, но отнюдь не с качеством.
А что с качеством не так? То есть, насколько я понимаю...
Ну, я так грубо немножко выразился, с качеством. Качество – это значит платежеспособность, то есть люди, которые готовы оставлять у нас деньги в Крыму, за счет которых Крым, собственно говоря, и живет. Вот кто-то говорил, что Крым на 10% как бы живет от туристов. Это вообще глупости полнейшие. Я думаю, что наоборот, 10% – это, может быть, какое-то там производство.
А, 10%. Ну, смотрите, есть официальная статистика. Господин Стрельбицкий – это нынешний министр курортов и туризма, он говорит вообще, что от предприятий туристической отрасли в этом году, в этом сезоне поступило в бюджет Крыма 0,7% от всех расходов крымского бюджета. А расходы крымского бюджета в этом году составляют свыше 114 миллиардов рублей.
Так, может быть, мало и поступило, потому что мало денег оставили. Он не думал об этом. А то, что Крым живет не за счет туризма, пусть он пойдет расскажет всем предпринимателям, которые повсеместно в Крыму работают, издают жилье, держат кафе, ларьки какие-то, мороженое продают.
Я стал бы спорить, потому что Крым, на самом деле, это регион с огромным количеством бюджетников. единственным источником дохода, для которых во многом является государственным бюджетом.
Государственный, да.
Но производства-то нет никакого. И ты прав, Павел, да, и ты прав, Сергей, потому что просто-напросто в Крыму, значит, вы жили в центральной части, Сергей на южном берегу Крыма.
Все, тогда
и поэтому место крымского сидения определяет точку зрения.
Сергей, у меня вопрос к вам. Вот мы сейчас говорим о том, что на самом деле среди тех людей, которые работают, которые, вот, условно говоря, не профессиональные иждивенцы, не получают там из российского бюджета пенсии и все, а которые работают, зарабатывают, сталкиваются с российской госмашиной и так далее, что среди них есть нередко, может быть, негласно озвучиваемое, но тем не менее, может быть, такое кухонное разочарование. И я просто к чему. Если посмотреть, собственно, на все экономические прогнозы, то в России, если завтра нефть не подорожает до $110, все будет постепенно угасать, и экономическое благополучие, и расходы бюджета, и социальные расходы, там, и расходы пенсионного фонда, и отсутствие индексации пенсии и зарплат, и так далее, и так далее. Это просто объективная реальность. Да, вот. Это логика цифр. Вот, на ваш взгляд, есть какая-то граничная точка крымского недовольства? То есть, дальше чего крымчанин не пойдет? Все, на что он способен, это жаловаться на кухне, или выйти на пикет, или что? Вот, на ваш взгляд.
Вы знаете, думаю, что выйти на пикет, может быть, люди и не готовы, да пока и не хотят. Вряд ли кого-то довели, тем более, что прошел летний сезон, он прошел плохо или хорошо, или неизвестно. Вот посмотрим, насколько быстро у людей зимой закончатся деньги, насколько еще повысятся цены, урежут ли зарплаты. Вот, например, людям, которые работают в санаториях, зарплаты урезают, называется, на 0,25, по-моему. То есть от зарплаты в 16 там, или 20 тысяч, сколько они летом получают, они будут сейчас получать там, буквально там, 3-4 тысячи.
Будут четверть, да, получать?
Четверть, да. Так вот они жили и прошлую зиму. Я удивлялся, как можно жить вообще на 2,5-3 тысячи зарплаты. Это просто нереально. Вот. Также, ну,
мы просто объясним, что 2,5-3 тысячи рублей, а не гривен.
Да, рублей, конечно же, рублей. Это меньше тысячи, да. Меньше тысячи гривен, да. Значит, довольно, естественно, пожарные, хотя им подняли в том году зарплату до 22-25 и выше рублей, но в этом году вроде как наставили на этом же уровне. Ну, на эти деньги как-то еще жить может. Довольны милиция, полиция.
Все силовики.
Все силовики, да. Ну, вот я считаю, что живут, как говорится, менты, пожарные и вояки. У них зарплаты еще более-менее.
И немного пенсионеры. Значит, у меня немного. Смотрите, у меня есть статистика. Значит, статистика официальной службы Республики Крым, значит, стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму с начала года увеличилась на 23%, составила на октябрь 2015 года 3552 рубля. Это вот просто, чтобы как бы не умереть с голода. А вот фиксированного набора потребительских товаров и услуг увеличилась с начала года на 19% и составила в расчете на одного человека 11 059 рублей. А вот это, значит, фиксированный набор, это не только продукты, чтобы покушать, да, и не умереть с голода, но это еще и там надо же хотя бы раз в год там все ботинки купить, ну, да, понятно, трусы и носки. Понятно. То есть для того, чтобы, вот сама официальная статистика, она говорит, для того, чтобы не просто умереть с голоду, но еще как бы передвигаться в пространстве, нужно иметь в Крыму не меньше 11 059 рублей. Поэтому Сергей, когда говорит о том, что да, там 3 тысячи рублей в месяц получает человек, да, то это в 3 раза меньше вот этого прожиточного минимума,
да,
фактически.
Ну вот я вам добавлю сразу, что там давеча там я в скорую помощь заезжал. 12 тысяч получает медсестра на скорой помощи. Медсестра или фельдшер, я так и не понял. Ну, девушка, которая делает уколы. Я говорю, а как же вы, бедная, живете на эти 12 тысяч? Это же, наверное, мало. Она мне ответила, что она живет. У меня, говорит, молодой человек зарабатывает. И я так подумал, хорошо.
Каждый крутится как
а может. Вот у меня, например, нет молодого человека. Как мне жить на 12 тысяч?
Заведите себе молодого человека, Сергей.
Александр начал делиться личными рецептами. А Сергей, я просто к тому, что может случиться так, что в жизни крымчан в ближайшее время вернется новый элемент, потому что прежний договор об энергообеспечении Крыма со стороны Украины был заключен до 14 декабря, а после 14 декабря может наступить новая реальность.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Псарев. Друзья, сегодня разбирают как раз-таки по полочкам все, из чего состоит повседневная реальность Крыма. И вы знаете, мы как раз вот решили поговорить об энергоблокаде. Тем более, что она постоянно врывается в наши информационные ленты и в всяческих своих разновидностях. И мы как раз говорили о том, что 14 декабря будет, после 14 декабря энергоснабжение Крыма будет осуществляться по новым условиям, потому что срок действия старого договора между Киевом и Москвой как раз-таки заканчивается. И любопытно, вот мы как раз, у нас на эфире был один из наших гостей, который рассказывал о масштабах масштабах крымских энергопотребностей. Давайте еще раз вернемся к его точке зрения и послушаем ее.
Мнение.
Пиковая мощность, пиковое потребление Крыма зимой порядка 1300-1400 мегаватт максимум. Крым не обеспечен своими генерирующими мощностями, и порядка 80% электроэнергии поступает из Украины. Это 4 линии электропередачи напряжением 330-220 кВт. И фактически по этим линиям обеспечивается переток, порядка 1000 мегаватт переток, и обеспечивается электроснабжение Крыма. Структура генерации Крыма – это 4 теплоэлектроцентрали, это Севастопольская, Симферопольская, Сахская и Камышбурунская ТЭЦ, порядка 150-160 мегаватт, и зеленая энергетика, порядка чуть больше 300 мегаватт, это солнечные станции и ветростанции. Но эта генерация, она не может нести базовую нагрузку, то есть она не может обеспечиться, она не может самостоятельно работать, потому что именно энергосистема Украины балансирует работу крымской энергосистемы, и, по сути, диспетчер, украинский диспетчер ведет режим. То есть крымская энергосистема, она, даже имея вот этих 150 плюс 300 зеленой энергетики мощностей, она не может работать самостоятельно, потому что зеленая энергетика, она требует балансирования, тоже балансирует за счет энергосистемы Украины, и ТЭЦ, это ровные графики, этой мощности недостаточно.
Это было мнение Вадима Улида, экс-заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины. То есть вот ключевая цифра – это то, что 80% электроэнергии в Крым поступает из Украины. Все рассказы о том, что вот мы сейчас бросим энергокабель через Керченский пролив, упираются в одну простую реальность. Этот энергокабель не закроет как раз-таки полностью все энергопотребности Крыма. Он как бы увеличит с 20 самообеспечения, может быть, до 40, 45, 50. Но это не значит, что Крым станет энергонезапасным, независимым от Киева.
А теперь давайте представим, что будет проложен второй кабель, который закроет обеспечение там от 20 до 40, потом до 60, потом до 80.
С этим никто не спорит. Процентов. Это вопрос времени. Но время вот на данный момент, оно как раз-таки складывается из информационной повестки, в том числе, внутри которой червячком такая сидит мысль, а что если устроить энергоблокаду полуострова?
Я бы хотел задать этот вопрос Сергею Псареву, нашему сегодняшнему гостю, крымскому блогеру. Сергей, тут ведь самое главное, даже там не отключат электроэнергию или не отключат Крыму после 14 декабря. А не летал барон Мюнхгаузен на Луну или не летал?
Врет он или не врет?
Да? А нас интересует вообще как бы общее настроение крымчан, вот по крайней мере тех, с кем вы общаетесь, как они относятся вот к этой возможной энергетической блокаде со стороны Украины?
Ну да, я тоже думаю, что вопросы, отключат или не отключат, это вопросы глобальные, причем глобальной политики, и мы их тут не решим в этой студии, да и вряд ли их кто-то решит без... Вообще, вот, кроме политиков высокого ранга. Ну, а крымчане...
Хотя мы, по-моему, после обеда собирались здесь, в этой студии, да, порешать этот вопрос.
Да.
Да.
Хорошо, я помогу останусь. Крымчане, действительно, крымчане настроены в отношении блокады энергетической и продуктовой. То есть, можно это все дело обобщить, наверное, совершенно по-разному, я вам могу сказать точно. То есть, пророссийские настроенные крымчане, естественно, против всего этого, и во всех грехах, как обвиняли, так и обвиняют Украину и украинские власти.
Подождите, это же очень важно, да, вот пророссийские граждане, которым ничего не надо от Украины, да, почему они тогда выступают за свободное перемещение украинских, вредных украинских грузов, вредных украинских продуктов на территорию Крыма.
И с удовольствием их употребляют.
И с удовольствием их употребляют. Вредную украинской некачественной электроэнергии на территорию Крыма опять-таки с удовольствием ей пользуются.
Когда происходили все вот эти вот события прошлого года, 2014 года, я думаю, вряд ли кто-то из крымчан об этом задумывался. Я так представляю, представляю, что все надеются на царя и считают, что царь все решит, не оставит их без средств к существованию, а также без света, газа и так далее. Во всяком случае, даже Владимир Вольфович Севастополя, я видел, обещал все завести танкерами и свет, и воду, и чуть ли не женщин легкого поведения.
Это вообще, кстати, удивительная история. Вот чем больше я читаю нередко мнения пророссийских крымчан, таких вот ядерно пророссийских крымчан, настроенных в Крыму, вот тем больше я замечаю, что они, знаете, такие вот в России как бы аудитория, она делится на две категории. Те, кто верят в хитрый план Путина и что Путин всех переиграл. Mm-hmm. И те, кто считает, что вот на самом деле есть Россия, и может быть там России там выгодно там возвращение Крыма. Но сам Путин, он как бы вот не отвечает российским потребностям. Я к чему? Я к тому, что как бы вот это вот крымчане такие вот классические хитропланщики. То есть они готовы одобрять, мне кажется, иногда любую позицию, любую идею Кремля, ну, практически на упреждение. То есть сегодня Кремль говорит о том, что на востоке Украины надо создать Новороссию, и все крымчане говорят: да, Новороссия, наши братья вот будут как бы из этого фашистского государства удалены. А потом Кремль говорит, что нет, мы возвращаем Донецк, Луганск как бы Киеву просто на наших условиях.
И они снова говорят: правильно. Вот это же так и надо.
Это называется «Мы хотим возвращения Сталина». Кстати, портреты вешают, там и бюсты ставят. «Мы хотим возвращения Сталина», но не для нас, а для соседей, для соседа.
Это вообще, кстати, вот удивительно. То есть, насколько я понимаю, то есть, это вот полное отсутствие рефлексии. То есть, даже то, о чем вы говорите, что когда в Крыму не обсуждают, что там реально или нереально на энергоблокада, что мы будем делать в случае энергоблокады, или есть ли у нас
возможность купировать? Я вам скажу, что энергоблокада – это вообще такой серьезный момент.
Прежде чем мы перейдем к экономической блокаде, вот к этой товарной блокаде, скажите, вот может быть, просто-напросто тема энергетической блокады, она, знаете, вот как бы вытесняется. Это может быть, вот, ну, какая-то тема, на которую ты не можешь повлиять. А если ты не можешь на нее никак повлиять, то да, в принципе, лучше как бы о ней вообще не думать, да? И вообще, вот она вот, ну, случится, тогда будем думать.
А вообще, крымские медиа говорят об энергоблокаде вообще?
Не особенно. Может быть, кто-то редко где-то о ней упоминает. Многие люди даже не знают ни об экономической блокаде, ни о какой-либо гипотетической энергоблокаде. Люди просто живут себе и живут одним днем.
С верой в Кремль.
Да.
Каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Да, друзья, и помимо Павла Казарина и Александра Янковского, в этой студии мы сегодня рады приветствовать блогера, крымчанина Сергея Псарева. Вот мы как раз обсуждали, энергоблокада, опасна она для Крыма или нет, вообще, точнее, думают они в Крыму или нет, и как раз вот очень важное мнение прозвучало от Сергея, что крымчанин на эту тему не рефлексирует. Ну, как-нибудь вот Москва решит, Москва порешает. Это такая вот добрая вера в такого доброго царя, и иногда, может быть, злых бояр, но обязательно доброго царя. Хотя, вы знаете, на самом деле, те люди в Украине, которые говорят о том, что шапка закидательский, мы завтра отрубим все линии электропередач, ведущие в Крым, и как бы покажем там всем кузькину мать, они не учитывают особенностей украинской энергосистемы, потому что украинская энергосистема зависит от российской не меньше, чем крымская от украинской.
Мнение.
Несколько лет назад мы сами в большинстве случаев могли закрыть свой энергобаланс, и не были так зависимы. Но вот после того, как значительные ресурсы угля, так сказать, оказались не подконтрольной Украине территории, а и начались проблемы с топливообеспечением, да, мы, к сожалению, вынуждены и увеличить импорт с России электроэнергии и зависим от поставок из зоны этого угля на территории Украины. Поэтому, так сказать, Украина пока не обеспечила энергонезависимость, ну, в новых условиях, к сожалению, будет зависима от России и от возможных, скажем, санкций в энергетической сфере.
Это было мнение Сергея Дьяченко, главы
комплексных анализов и прогнозов. Анализа и прогнозов. Ну, на самом
там
деле...
Просто в том история, что ряд северных областей Украины, они как раз там Сумы, если не ошибаюсь, Чернигов, они получают электроэнергию из России.
Но дело в том, что вообще у нас до сих пор единая энергетическая система Украины и России, они являются двумя вот такими неразделенными сиамскими близнецами. Да, вот практически как мы вот тут с некоторыми ведущими. Но дело-то ведь в том, дело совсем в другом. Дело в том, что сейчас прокладывается кабель по дну Керченского пролива. Сейчас строятся возле Севастополя и возле Симферополя. Строятся две теплоэлектростанции. И на самом деле у Украины остается все меньше и меньше рычагов влияния на Российскую Федерацию и на ситуацию в Крыму. Да, если на сегодняшний момент вот Крым еще зависит от украинской электроэнергии, то через максимум 2 года такой же зависимости уже не будет. Поэтому будет ли продлен договор, который заканчивается, срок действия которого заканчивается 14 декабря 2015 года еще на год, и на каких условиях, лично для меня большой вопрос, потому что если это не будет сделано сейчас, да, то, может быть, в следующем году Крыму уже и не понадобится такой договор.
Ну, вы знаете, не энергоблокада единая. Энергоблокада – это такая себе история, больше, скажем, пугало, больше такая себе, условно говоря, страшилка. А вот та блокада, которая есть реальная, это товарная блокада. И вот у меня вопрос к нашему гостю, я напомню, блогер, крымчанин Сергей Псарев. Вот как вообще относятся, какое отношение суммарное вот вам доводилось встречать в Крыму по отношению к вопросам там, товарной блокады?
Ну, знаете, к товарной блокаде также относятся совершенно неоднозначно. Причем, скажем так, щирые украинцы, которые остались в Крыму и целиком и полностью поддерживают Украину, даже они не все одобряют все это дело. Вот. Я буквально вот недавно выезжал через Каланчак, встречался там, в смысле сталкивался с правым сектором, который проверял мою легковую машину на наличие, что я ввожу в Украину. Ну, понятно, в Украину я могу ввозить оружие, наркотики, этого не нужно делать. Но обратно я еду, они проверяют на наличие товаров, которые я буду ввозить, которые люди ввозят в Крым. То есть легковые машины, они проверяют даже деоматизы, что им можно ввести. То есть,
Туда даже не влазит, да. Даже вот эта маленькая сумочка.
Павла Казарин.
Сашина самооценка не помещается в деоматиз. Да, в чем вот проблема?
На самом деле, да. Я даже не могу свою самооценку ввести в свой родной дом, скажем
так. Но это на самом деле то, что правый сектор там на самом деле занимается полной ерундой. Ребята о скуке делают кучу чуши. Это вот звучало неоднократно.
Ну, вы знаете, смотрите, крымско-татарские лидеры, которые участвуют в этой блокаде, организаторы и так далее, они обещали, значит, что будут проверяться фуры. Ну, с этим можно согласиться, не согласиться, но это как-то более логично. То есть, ограничить ввоз продуктов большими грузовиками, чтобы прекратить спекуляцию и так далее крымских властей, о которых говорили неоднократно. Но, предположим, вот я, например, я в частности, я хочу от тещи привезти себе домой для личного употребления, чтобы мой ребенок ел.
По старому крымскому обычаю от тещи привозят продукты.
Я это делал уже 5 лет. Вот я живу с женой со своей, я ввожу из Винницы картошку, куры, там какие-то продукты. Я не могу этого сделать, провести, потому что правый сектор не пускает мою легковую машину.
Это вообще, кстати, большая проблема.
Мне в сговоре с тещей.
Те люди, которые на самом деле выступили инициаторами товарной блокады, вот если они этот вопрос не решат, то они медийно свою битву
проиграют. Они настраивают очень много, вот о чем я не закончил, значит, настраивают многих проукраинско настроенных людей в Крыму против Украины. Мне понравился комментарий у меня под роликом, под последним. Человек написал, что данные действия принудят многих, короче говоря, захотят многие украинно настроенные люди получить российский паспорт.
А почему? Ну, каким образом получение российского паспорта может решить вопрос, знаете, провоза?
Это образное выражение.
Образная история. То есть, условно говоря, люди понимают, что есть же надежда на то, что Украина территория здравого мысли, особенно на фоне Российской Федерации. А если, условно говоря, ты въезжаешь, и первое, что ты встречаешь, на границе административно между Херсонской областью и полуостровом, это как раз-таки такой себе бытовой таможенный маразм.
Человек с автоматом, который запрещает провозить больше 1 мешка картошки.
Я хочу задать вопрос такой. Сергею его сейчас обязательно задам. Сергей, если бы было бы снова возобновлено транспортное сообщение, такое полноценное, по крайней мере, не знаю, поезда бы пустили снова до Симферополя, На ваш взгляд, это бы приблизило Крым к Украине? Или, знаете, это бы никоим бы образом бы не повлияло на настроение крымчан?
Вы знаете, вот лично мое мнение, хотя, может быть, оно такое довольно распространенное, что если Украина все-таки каким-то образом собирается возвращать Крым домой, скажем, к себе, в Украину, вот, то нужно в Украине навести порядок, нужно крымчан настроить на свою сторону, то есть показать в Украине перемены, показать какие-то реформы, улучшить благосостояние граждан Украины. И тогда крымчане скажут, ой-ой-ой, а что же мы потеряли?
С одной стороны, да. С другой стороны, сами по себе крымчане, они не субъекты принятия решений. Условно говоря, не можем мы представить никакой ситуации, когда завтра выходят крымчане на площадь, говорят, хотим обратно в Украину.
Ну,
и Кремль, прослезившийся такой, говорит, ну, идите,
раз вы так,
с Богом.
Раз вы так решили, да, и с проведите референдум.
Нет, ну и с автоматом Крым не брать никто не будет, и не стоит этого делать.
Стоп. Все. Здесь мы ставим пока что, значит, такую маленькую такую точку, не запятую мы здесь поставим и послушаем. Джека.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Но я напоминаю вам, дорогие друзья, что вы слушаете радио «Крым Реали». Это программа «Крымский пармезан». В студии Александр Янковский. Это я, Павел Казарин. Тоже
это
в этой
я.
Студии.
Это я, да.
Нет, это практически он и Сергей Писарев, крымский блогер, в нашей студии. И мы дальше. Еще у нас одна тема, на которую остается не очень много времени, но тем не менее, это выборы в органы местной власти, которые состоятся 25 октября 2015 года.
И это, на самом деле, абсолютно важная история по одной простой причине. Потому что вот как раз Сергей абсолютно правильно говорил, что во многом как бы будущее Украины и ее стабильность, ее субъектность будет зависеть от того, сумеет ли она внутри самой себя навести порядок. И как раз-таки местные выборы – это классическая такая процедура. У кого-то, может быть, к ней есть претензии, но других процедур современное общество не придумало. Так вот, это единственный выход, как на самом деле менять себя, как менять страну, как менять правила социального общежития, которые в той или иной стране есть. И на самом деле, вот как раз-таки с местными выборами есть очень много вопросов. Вот сегодня, например, украинский блогер Рома Шрайк, он опубликовал такой себе список политических партий, в списках которых есть бывшие регионалы. И, честно говоря, этот список довольно-таки грустный, я
да,
вам честно скажу.
Да, список достаточно грустный, но мы не будем заниматься ни политической агитацией, ни контрагитацией, называть эти политические партии.
Я не знаю, мне бы на самом деле очень бы хотелось.
А мы не можем, да, сегодня это как бы день тишины, поэтому мы не
завтра,
можем.
Завтра уже выборы,
воскресенье.
В общем, те, кто хочет, сами найдут любую заинтересовавшую их информацию в интернете.
Вы знаете, меня больше интересует другое. Сергей, на ваш взгляд, опять-таки в том кругу общения, те люди, с которыми вы общаетесь, вы говорите о том, что Украина должна измениться, а насколько крымчане на сегодняшний день вообще интересуются изменениями в Украине?
Многие интересуются. Некоторые из моих знакомых ездили голосовать на президентских выборах. Многие ездят просто в Украину, даже, скажем так, не за продуктами, а просто как в отпуск. Но пока надежды никто не видит. То есть света в конце тоннеля пока никто не видит. На самом деле изменений нет. И так считаю и я, и мои знакомые, мой круг общения, в котором я
общаюсь. А что именно, чего именно не хватает вот вам вашему кругу общения?
То, о чем как раз вот вы сейчас сказали. И регионалы во власти, в партиях, и те же лица на манеже. То есть на манеже все те же.
На манеже, с одной стороны, все те же, но вопрос же не в лицах, а в принципах. Я просто хочу сказать, вот мы на самом деле с Александром в этом смысле, это классические такие люди, которые находятся в виртуальной Украине по разные стороны баррикад. Александр считает, что зрада-зрада, я в каких-то вещах считаю, что перемога-перемога. То есть мы в этом смысле как бы расходимся по разные стороны как бы вселенной. И я к тому, что многие же вещи, которые происходят, они просто обывателю не видны, и обыватель не может их пощупать, как не может он пощупать систему электронных госзакупок, например, да, она ему не дана в ощущении.
Нет, такими глобальными вещами никто в Крыму, я вам могу сказать, не интересуется, может быть, единицы какие-то. Люди смотрят на ситуацию в целом, то есть лучше или хуже. На данный момент я не могу сказать, что в Украине стало чем-то лучше. Я приехал из Крыма, я не заметил особой разницы в цене на продукты, между прочим. Вот. Нет, нет особо, ну да, немножко они дешевле, но, скажем так, у нас блокада, у нас то, все, пятое, десятое, санкции, а жить-то не намного хуже в Крыму получается.
Сергей ходит по каким-то специально обученным местам.
Не знаю, возможно. Я зашел первый попавшийся.
Я зашел первый попавшийся ЦУМ, первую попавшуюся Боско ди Черльеджи, и вы представляете, там, где спортивный костюм, предложили за те же самые 4000 долларов.
Не-не, я смотрю яйца, картошку, какой-то лучок. Вот смотрел в Виннице, смотрел здесь в Киеве. Действительно, я же не сам ценники нарисовал, я их сфотографировал, выложил в Facebook.
Хорошо, тогда
можно
Сергей,
посмотреть.
Сергей, это цены в гривнах. Я
Нет, но если у нас морковка, предположим, там 35-40 рублей, то здесь я нашел 12-14 гривен.
А я вам даже найду место, где вы можете и за 40 гривен такую морковку купить.
Нет, но это супермаркет. Причем, по моим сведениям от киевских моих друзей, я не буду опять же называть супермаркет желтого цвета, это то есть один из недорогих супермаркетов. Я вот удивился.
То есть смотрите, получается так. Сергей, для вас сейчас, я имею в виду, вас это коллективный Сергей такой, достаточно важно, чтобы стали там доступными продукты и стали высокими зарплаты. Да?
Это именно в Крыму именно.
Ну, это вообще-то, я думаю, важно и понравилось бы любому человеку, вот, живущему, где бы то ни было. Но мне, например, было обидно, когда я приехал в Украину, я особой разницы в ценах не увидел, скажем так. Если честно, я думал, что в Украине дешевле, намного дешевле.
Ну, ладно, бог с ним. На самом деле, мы просто не готовы к тому, чтобы с цифрами в руках верифицировать вот эти наблюдения. Я не готов сейчас просто на скидку сказать, сколько стоят овощи на самом деле.
Хотя многие кричат уже, что я фальсификатор, что-то там неправильно показывают.
Я правда не берусь. На самом деле, я не исключаю того, что можно найти за 12, там, за полдоллара то, что вы говорите, там, тоже морковь. Может быть, на самом деле, это неудачный пример. Может быть, на самом деле, мое ощущение от цен нерелевантно. Но вопрос ведь вот в чем. Мы когда-то, я помню, встречал точку зрения, что очень значительная часть крымчан, она как бы не на референдуме голосовала не столько за Россию, сколько за холодильник, сколько за стабильность, то, чтобы не было войны. Что должно произойти для того, чтобы вот ощущение стабильности, ощущение как бы благостности, ощущение благополучия, которое, может быть, с их точки зрения принесла в Крым Москва, чтобы оно стало истончаться?
Знаете, я не знаю, как насчет войны, когда был так называемый референдум, и войны никакой еще не было, вот был только Майдан, многие крымчане были настроены против происходящих событий, вот, но я не думаю, что прям это было так глобально, что вот, то есть все было подогрето извне, все бандеры, все вот эти вот ожидания, все рассказы про сладкую российскую жизнь, все, конечно, повелись, естественно, на холодильник. Вот. А война уже это потом пошло, когда начался Донбасс, начались вот эти вот все заварухи на востоке Украины, тогда уже люди начали говорить, скажи спасибо, что у нас нет войны.
А вообще степень такого, знаете, кухонных разговоров, вот стадии кухонных разговоров. Понятно, что крымские медиа, они в этом смысле, они вовлечены, ну, являются таким себе элементом информационной войны, да, и как бы говорить о плюрализме в крымских медиа, ну, наверное, было бы слишком там поспешно. А вот люди, которые в быту о чем-то говорят, вот осторожничают ли они или готовы говорить в открытую? То есть пришло это вот как бы искусство умолчания, искусство донесения, не говори лишнего, не лучше кто-то услышит.
Нет, в открытую я вам могу сказать, что мало кто захочет высказаться. Все думают, что придет ФСБ и наденет наручники. На самом деле, я считаю, что это не так. Я вот высказываюсь в открытую, скажем так. Я не призываю к свержению власти там, или к чему-то еще, к какому-то сепаратизму там, или взрывать что-нибудь там. Но я открыто говорю, я открыто высказываю свое мнение. Многие люди удивляются, как ты еще тут тебя не посадили, как тебя не убили, не арестовали. Ну, вот как-то так. Но вы видите, даже к вам пришел.
Да, вы знаете, мне сегодня просто написали в Фейсбуке, сказали, а вот как ты думаешь вообще, вот я живу сейчас в Крыму, опасно ли мне ставить лайки под твоими постами, твоими записями в Фейсбуке, или все-таки лучше не ставить?
Мы же понимаем, что иногда, знаете, целый ряд репрессивных аппаратов, они работают в рандомном порядке, да, вот, например, Олегу Сенцову и Александру Кольченко не
говорите
повезло.
Говорите по-русски, скажите в случайном порядке.
В случайном порядке,
да?
Просто Александр, на самом деле, до сих пор изучает язык русский по словарю Даля, на Ожегова и Ефремову не соглашается. Так вот, я просто хочу сказать, что многие репрессивные институты, они работают в таком случайно, в порядке случайной выборки. То есть, вот Олегу Сенцову и Александру, да, Кольченко не повезло, да?
Я согласен,
вот тоже был, да, козел отпущения.
Да. И поэтому, от устрашения, может быть, какое-то.
Ну
что-то.
Да, я просто к тому, что да, вы с одной стороны правы, но может быть это история про русскую рулетку, когда вы несколько раз делаете холостые выстрелы.
А я следил, ну, не следил, а обращал внимание, смотрел на вот все дела вот с Олегом Сенцовым. На самом деле, я считаю, конечно, это очень возмутительно. Ни на что я повлиять, не, естественно, к сожалению, не могу. Вот, и не могу даже прокомментировать, почему это так произошло. Я знаю, что в России люди, даже которые взрывали реально памятники, получали условные сроки. Вот. А здесь какой-то вообще непонятный заговор.
Ну, вот,
заговор.
Наверное,
и такой срок сумасшедший. Я просто знаю, что огромное количество россиян, они возмущены этим.
Понятно. Спасибо, Сергей. Ну, не знаю, вы знаете, просто пожелаю, берегите себя. Хотя, на самом деле, то же самое готов сказать и всем нашим слушателям. Берегите себя, думайте наперед и слушайте «Крымский пармезан». Александр Янковский, Сергей Писарев, Павел Казарин были сегодня
и
в студии.
И я хочу, дорогие друзья, еще раз сакцентировать ваше внимание. Слушайте нас в радиоэфире на частоте 549 кГц и немножко, значит, вот с 25 октября 2015 года разное время будет. Значит, в Украине это остается каждый день, мы 8.35 и 18.30, ну а в Крыму нас слушайте по джанкойскому времени в 9.35 и 18.30, а по субботам в 19.30.
Каждую субботу в 18.10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан».